праздника крещения Господня нет. Вот Александр знает, да? Давайте споем.
В Иордане, крещающийся тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родители Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного те сына именуя, и дух в виде голубине, известно ваше словесие утверждение, явлейся Христе Боже, и мир посвящи слава тебе.
Слушайте, всех вас приветствую. Поздравляю с празднованием Богоявления, желаю всем благодати Божией, потому что это праздник, который в первую очередь говорит о том, что нам вот эта благодать обильно подается, и в том числе через ту воду, которую мы обильно черпаем в этот праздник и на протяжении всего года употребляем для причащения внутрь себя, да, то есть для испития и для крапления наших жилищ, в которых мы с вами обитаем. Они меня слышат, да, видят?
Да.
Ага, все. Хорошо, так включите ваши камеры, чтобы я вас тоже видел. Да, а то они там выключают и потом... Да, вот Павла вижу. А где еще двое? А, точнее, каких двое? Там еще Михаил, давайте включайте камеру. Да, Михаил. Да, включите вашу камеру. Да. Он видно, это как его, это ли не слышит, хотя вот я вас не слышу, Михаил. Да, ну ладно. Хорошо, потерялся. Да. Вот, значит, что касается сегодняшнего занятия, мы сегодня с вами должны окончить совершение изучения всеночного бдения. В прошлый раз мы с вами достаточно подробно говорили о Великой Вечерне в составе всеночного бдения, сегодня поговорим о Полилийной Утренне. Вообще, надо сказать, что если Вечерня, она символизировала, знаменовала собой времена ветхозаветные, то уже утренняя, она знаменует собой времена новозаветные. Но для того, чтобы перебросить некий идейный мостик между вечерней и утренней, в начале утренней вставляется особый текст такого скорбно-покаянного характера, который именуется Шестопсалмия. То есть помните, вот как раз заканчивается утренним, чтец читает шесть псалмов. В это время в храме гасится весь свет, а псалмы эти по большей части, хотя не все, но по преимуществу своему, они вот такие скорбно-покаянны, как я уже сказал, и напоминают собой плач кающегося ветхозаветного человека перед закрытыми вратами рая. Не случайно во второй части Шестопсалмии, вот когда первые три псалма прочитали, помните, священник выходит на амвон, становится перед царскими вратами и с непокрытой головой перед этими закрытыми царскими вратами читает особые так называемые утренние молитвы. Конечно, это не те утренние молитвы, которые мы с вами каждое утро читаем. Это особые священнические молитвы, которые он читает как бы от лица кающегося человека. Важно, что в этот момент чтение Шестопсалмии у нас с вами традиционно во всем храме выключается свет, даже гасятся свечи, которые на храмовых подсвечниках находятся. И вот эта вот атмосфера полумрака, она должна напоминать вот тот мрак греховный, в котором находилось ветхозаветное человечество. И вот, когда Шестопсалмия прочитана, дьякон произносит великую или мирную ктинию. Ну, мы с вами говорили, что эта ктиния состоит из 12 прошений и начинается со слов «Миром Господу помолимся». Вообще, эта ктиния, она всегда следует в начале основных служб суточного круга. Ее мы видели в начале вечерней, мы ее видим в начале литургии, и здесь же в начале утренней мы тоже ее с вами видим. А вот после этой ктинии дьякон возглашает такие вот интересные стихи, взятые из Псалтири. Начинаются они со слов «Бог Господь и явися нам». Из таких четыре стиха, каждому из которых хор будет пропевать текст первого стиха, то есть «Бог Господь явися нам, благословен гряды во имя Господне». То есть что это за стихи и почему они вот здесь вот в начале утренне у нас с вами приводится. Дело в том, что, как я уже сказал, это утренняя времена новозаветная. А главным и ключевым событием новозаветной истории, вообще и вообще истории человечества, является Боговоплощение. Да, не случайно мы с вами ведем наш отчет от Рождества Христова. Да, и вот когда иногда приходится с какими-то атеистами там беседовать, и когда уже не знаешь, как вообще им доказать, что Бог был на этой земле, начинаешь их спрашивать, какой год ты идет. Да, они говорят, ну ты что, не знаешь, это вообще там вот какой сидит там, это нас учит, это там не знает, какой 2020-й, ну сейчас 21-й, конечно. Ну, 20-й тогда было. Я говорю, ну от чего мы его отчитываем? Он так раз подумал, ну да. Да, то есть в историчности Христа уже никто не сомневается. Ну и, правда, все равно находятся люди, которые сомневаются в том, что вот он был не Бог, да, а говорят, там был просто человек, то есть сомневаются в божестве, но в любом случае в историчности личности Христа. У Христа больше сохранилось данных, в том числе вне библейских, чем, например, о том, что эти Сократи, да, то есть о котором там воспоминания ограничены всего лишь ну, несколькими людьми, которые жили уже там через несколько столетий. Да, вот. Так вот, я возвращаюсь к этому, что Бог Господь явился нам, это дословно, если перевести, это Бог Господь явился нам, это в прошедшем времени, это не призыв то, что явись нам, а явился, то есть это свидетельство о том, эти стихи, то это как бы свидетельство о том Боговоплощении. То есть начало евангельской истории, начало Нового Завета, это, конечно, событие Боговоплощения. Поэтому здесь в начале утренней радостно хор исполняет вот эти тексты. А так как следствием явления в мир Спасителя и следствием его спасительной миссии среди людей явилось множество святых, да, которые мы с вами имеем, то сразу после вот этих стихов на Бог Господь хор поет тропари на Бог Господь. То есть это тропари в честь того праздника, в честь тех святых, которые церковь в этот день отмечает. То есть тропари на Бог Господь. Они так и называются. Почему на Бог Господь? Потому что сразу после вот этих вот стихов Бог Господь они приводятся. И после тропари на Бог Господь у нас с вами читаются кафизмы. Мы с вами говорили, что Ветхий Завет вот, в лице Псалтии, он у нас с вами очень активно внедряется в наше богослужение. И в качестве кафизма, это вот отрывки такие, фрагменты большие, да, из Псалтири, где по несколько псалмов, иногда более десятка псалмов, иногда один псалом, например, 17-й кафизм, это 11-й, 18-й псалом. Но по большей части там, конечно, где-то от 5 до 6-7 псалмов в каждой кафизме. Ну, просто разные бывают кафизмы. Всего кафизм 20, да, и вот они разбиты на разные дни. То есть, что за седмицу у нас с вами прочитывается в Псалтирь единожды, а Великий пост вообще важно. Так вот, и на воскресной, на утренний воскресный всенощный бдение у нас с вами всегда читаются вторая и третья кафизмы. Почему они так называются, кафизмы, я, по-моему, вам говорил, да, что это от глагола «капидзо», что значит «сидеть», потому что в древности, да, во время чтения кафизм разрешалось немножко вот успокоиться, да, посредством того, что сидеть. Хотя понятно, что монахи, которые участвовали в богослужении, где читалось Псалтирь, они, как они сидели, мы не можем так сидеть. Почему? Потому что они сидели в стасиде, а я говорил, что стасиде это такое. Там, конечно, стасиде можно и сесть полноценно, но обычно в монашеской среде они практически, если только болеешь, да, если там у тебя сильный немощь, очень престарелый, то тогда, пожалуйста. А так там такие высокие есть перила, просто вот так повисаешь на них. И вот так вот висишь. Да, но так много не провисишь, потому что затекают руки и уже там встаешь. Так вот, значит, две кафизмы читаются. После каждой кафизмы у нас с вами полагается чтение седальнов, то есть это тоже такие небольшие тексты, они называются седальные по кафизмам, на которых также, как вы, из названия явствует, можно сидеть. Они, их тематика зависит от того, какой праздник. Если это воскресный день, значит, это седальные будут воскресные. Да, если это праздник того или иного святого, значит, эти седальные будут в честь вот этого праздника, да, в честь этого святого. И, кстати, что после каждой катехизмы у нас также будет произноситься малая ектения. То есть сначала малая ектения, потом седальная будут прочитываться. То есть вот так вот две катехизмы, после каждой по малой ектении и по седальной. И уже после вот этой части с катехизмами связанной, у нас с вами наступает самая торжественная и праздничная часть утренней, которая называется полиели. То есть все вы великолепно помните эту часть. Открываются царские врата, включаются светы, а духовенство выходит на середину храма, вот облаченное так и красочное, парчевое облачение, да, вот там священник раздается, и священникам раздается свечи в руки, там деканаты со свечами, предстоятель с кадилом. То есть вот как так вот это, такая атмосфера, такого торжества, соборности появляется. Но тут сразу надо сказать, что вот само название полиели, оно неправильно воспринимается в большей части наших прихожан, потому что обычно полиели, вот само название, ассоциируется с чем? Даже иногда переводят как многомаслие, то есть по-гречески поли – это много, отсюда мегаполис – это там, где много людей живет, да, мегаполис – это совсем большой полис, а так вот, например, как его поле, это, например,
полифония.
Да, полифония, то есть много звуков. Поликистоз – это болезнь, то есть когда кисты, да, там где-то образуются. Там, поливитамины, да, многовитаминовый комплекс. Вот, это то же самое, полиели. А елей, ну елей – это обычное, да, это действительно елей – масло. Мы говорим, там можно, например, сегодня кушать вино и елей. Да, то есть значит, можно вино с маслом. Но на самом деле не только и не столько масло. Дело в том, что вообще елей, по-гречески еще и вот называют елеус, да, то есть это еще переводится как милость. Отсюда кире элейсум, это кире Господи помилуй. Да, то есть масло и милость, они в греческом языке, они созвучны. Да, но это, кстати, не случайно. Почему? Потому что, вот смотрите, оливка, да, вот елей у нас оливкового дерева, да, масла вот этих плодов оливкового дерева, олива. А помните, вот в свое время, когда поток прошел, и вот как узнали, что вода сошла, что прилетел голубь, который принес оливковую ветвь. То есть, как знак милости Божия, то, что вода сошла, что человечество все-таки сохранилось в лицах вот этих восьми душ, которые носят со своим семейством. Да, ну то есть тоже вот как вот, даже может быть библейские основания имеют вот это вот, скорее всего, вот это масло. Да? То есть как знак елей, как знак вообще оливковый ветвь, как знак милости Божией вообще. Значит, и что касается полиелей, то есть очень часто переводят как много масла. На самом деле я открою самую страшную тайну, что на самом деле это никак не связано с тем помазанием, которое в конце полиелей совершается. Почему? Потому что вот это помазание, оно несколько неуставное. В том плане, что обычно, да, мы привыкли, что на всеночные мы всегда подсказываем, помазываемся. На самом деле уставное место вот этого помазания, это в самом конце службы. В самом конце службы, там, на первом часу, это помазание совершается. Дело в том, что оно, правда, уже давно было перенесено, это не введение последнего времени, оно там уже несколько веков тому назад стало совершаться там, где мы сейчас совершаемся, помазываемся. И то почему? Потому что просто так это чисто прагматически удобно, да, потому что в конце службы, особенно если много людей, да, то есть вот это помазание, оно просто увеличит время пребывания в храме, да, в том плане, что служба закончится, и в тишине все будут там подходить, помазаться. Понятно то, что раньше помазывали в конце службы, потому что монашеские общины были небольшие, да, и поэтому там все могли помазаться на протяжении нескольких минут. А сейчас порой, вот особенно когда там какое-нибудь бдение под Рождество в соборе, там, несколько тысяч человек, и понятно, что они вообще на протяжении всего канона, чуть ли не до первого часа, вот это помазание происходит. Да.
Башка, помазывать на полиелей – это устав или традиция?
Помазывать,
да, на после полиелей, да, когда вот Евангелие уже прочиталось.
Это традиция.
Традиция, да?
Да, устав – это помазывать в самом конце службы.
А почему тогда мы на полиелей после Евангелия?
ставили. Потому что сейчас такая традиция, она состоялась, и причем она не только сейчас усталась, а как я уже только что сказал уже, этому эта традиция несколько веков. Она просто связана с некой практическим удобством для духовенства и мирян помазывать чуть ранее. Вот. Так вот, ну сам факт того, то, что... А тогда откуда вот это название «Поле Елей»? Да потому что здесь не много масла надо перевести, а много милости. Дело в том, то, что помните, что в начале «Поле Елей» там поется такое песнопение. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа». Да, «Благословен Господь от Сиона». Это избранные стихи из нескольких псалмов, где рефреном, то есть повтором, почти каждому стиху псалма повторяются слова «Яко век милости Его». Мы это только ощущаем в последних двух псалмах вот этого усеченного пения. Там «Исповедайте Господеве, яко благ, яко век милости Его, исповедайтесь Богу Небесному, яко благ, яко век милости Его». А если мы откроем псалтирь, полный вариант вот этих псалмов, полилейных, то мы увидим, что там почти после каждого стиха стоит вот эта вот прибавка. Яко век милости Его. Да, то есть сейчас этот весь псалом не поется, сейчас поются избранные стихи этого псалма. И вот поэтому немножко не можем прочувствовать вот это, что раньше это все было более такой, более развернуто. И поэтому вот этот повтор, он был всех на ушах. В ушах, да, я коллег милости Его. Значит, что происходит во время вот этого полилии? То есть, как я уже сказал, то, что в духовенство выходит по пение, псалма «Хвалите имя Господне», священству, то есть священникам раздаются священнические свечи, диаконам, ему дается такая большая диаконская свеча, а предстоятель, то есть тот священник, который возглавляет службу, он берет еще и кадила. И если на вот этот воскресный день, мы давайте по воскресному службе будем ориентироваться, потому что есть бдение будничное, есть бдение воскресное, по большей части все вы присутствуете на воскресном значит, бдении. И надо сказать, что если с воскресным днем попала память какого-то очень важного и почитаемого святого, то после вот этого пения «Хвалите имя Господне» будет петься величание этому святому. Если же у нас с вами самые обыкновенные день и святые, которые в этот день празднуются, они не особо известны, то тогда величание петься не будет. То есть величание поется только при особо почитаемых святых. И уже вслед за вот этими псалмами «Хвалите имя Господне» поются особые тропари по непорочных, они называются. Начинаются они со слов «Ангельский собор, удивися, зря тебе в мертвых минишися». Ну или просто называется «Ангельский собор».
Это хор поет, да?
Да, это хор поет. Так называемые тропари по непорочным. Почему они так называются? Вообще что такое непорочное? Это 17-е кафизма. 17-е кафизма у нас с вами начинается со слов «Блажение непорочный путь ходящий», и поэтому вот от этого названия вот такое появляется тропари по непорочных. То есть в древности, вот здесь, вот в этот момент богослужения, пелась 17-я кафизма. Это самая большая кафизма псалтири. Со временем ее пение тоже ушло в небытие. Но, что самое интересное, непорочные нет на воскресной службе, а тропари по непорочных остались. То есть вот такая особенность. И во время вот этих тропарей по непорочных, вот этой цикла маленьких тропариков, каждый из которых предваряется пением таких стихов «Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим», то есть это прямая цитата из 17-й кафизма, да, в это время совершается хождение всего храма. Это хождение, оно двояко имеет назначение. Ну, во-первых, хождение обычно у нас с вами сопровождает самые торжественные моменты богослужения. Да, то есть это тоже создает некий эффект праздничности, да. И вместе с тем есть и символическое обоснование этого хождения. Вот если мы внимательно вот этот текст «Тропарей по непорочных» послушать, то там рассказывается про то, как жены мироносицы пришли ко гробу. Да, а они пришли с чем?
Туда? Миром.
С миром, да, то есть с ароматами. И вот как раз когда вот хождение совершается, да, запах наполняет. А запах ладана наполняет храм, и таким образом вот происходит некое ну, некое, да, вот погружение в атмосферу вот этого торжества. И вот как бы вот к этому вместе с мироносицами также пришли к гробу воскресшего Спасителя, и вот обоняем запах вот этих глухарей. Значит, после вот этого, после пения тропарейку непорочных, когда каждение уже заканчивается, у нас снова звучит малая ктения, которую возглашает дьякон. Да, начинается со слов «Паки и паки, миром Господу помолимся». И читается чтецом особый текст, который называется «Седалин по Палеилии». То есть вот у нас были до этого седальные по кафизмам, а тут вот читается «Седалин по Палеилии». То есть вот в этот момент можно было немножко посидеть. Вообще, надо сказать, что сейчас этот текст он прочитывается за полминуты, потому что, ну, это, как правило, небольшой такой отрывок. А ведь раньше это все пропевалось. Ну, а сами знаете, греки, они такие, они все распевают очень тянуче. Там у них, вот, например, «Тропарь Пасхи», вот мы поем, как «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ Иисусом гробе живот даровав». То есть вот мы пропели «Тропарь Пасхи». Сколько это заняло? Ну, секунд 8, да? А вот даже греческие это «Христос анести к некрона фанатон, фанатон» и так далее. То есть вот я просто показал это, одну строчку я только пропел, да? То есть это... Еще они в конце там любят делать какие-то завитушки, например. Вот как по тропарь Пасхи у них заканчивается. Харисамену. То есть вот, вот одна буковка ей вот проехалась по всей гамме. Да, в одну сторону и в другую. А ну, это красота, конечно, да. Но сами понимаете, что вот, раньше, вот представьте, это маленький текст, и пока, ну, седали по Палеилии чуть побольше, это, ну, занимало, но все-таки, наверное, ну, не менее 5 минут уж точно можно было и немножко посидеть. И, значит, после того, как седальны по Палеилии прозвучали, а в воскресный день эти седальны носят название Ипокаи, ну, это только воскресные седальны по Палеилии так называются, Ипокаи. После того, как прозвучал этот текст, у нас с вами поется степенные антифоны. Степенные антифоны. Что такое степенные, что такое антифоны? Сейчас скажу. Ну, надо сказать, что самый известный степенный антифон, чтобы просто вы понимали, что это за текст, в какой момент, это «От юности моя». «От юности моя мнозия борет мя страсти», наверное, вы вот все этот текст обращали на него внимание. Значит, что такое степенная антифона? Вот был такой преподобный Федор Студит. Чем он известен? Ну, вообще, много чем известен. Но вот он был еще и гимнографом. У него еще был родной брат Иосиф Студит. И вместе они, Федор и Иосиф, они составляли много гимнографических текстов. И среди прочего, Федор Студит что сделал? Он взял степенные псалмы, а это 18-е кафизма. Вот если вы откроете 18-й кафизм, там каждый псалом назван степенный псалом. Почему? Потому что там 15 псалмов, каждый из этих псалмов раньше читали при входе в Иерусалимский храм. А при входе там было 15 ступенек. На каждой ступеньке, а по-гречески ступень это степень, да, отсюда степенный, это значит, ну да, ступенчатый. Да, то есть его то же самое и Федор Студит. Он взял вот эти 15 псалмов, которые составят 18 кафизм, и их переложил, ну, то есть немножко музицировал, переложил, ну, по-своему на музыкальный лад и назвал это степенной антифоной. То есть задача его была какая? То есть наподобие того, как ветхозаветные священнослужители, заходя в храм по этим псалмам, они там воспевали Бога, да? Вот так и всякий христианин, как бы восходя по духовным ступеням, своего духовного роста, да, он песнословит Бога. Да, и поэтому вот такой степенный антифоны. Причем антифоны почему? Потому что антифоны дословно переводится как переменное пение, антифонное пение. То есть, что раньше вот эти степенные антифоны пелись несколькими хорами. Попеременно. Один стих один хор, другой стих другой хор. Так возникли у нас степенные антифоны. То есть значит, поется степенный антифон, и во время пения этого степенного антифона диакон выносит Евангелие из алтаря и становится лицом к народу на амвоне. Степенный антифон допевается, и диакон возглашает прокимен, то есть это особый стих из Священного Писания, как правило, из псалтири, который предшествует чтению Священного Писания. То есть отсюда это, ну то есть прокимен дословно переводится, мы с вами говорили, как предлежащий, то есть то, что предшествует. То есть произносится прокимен. И, как правило, этот прокимен, он зависит от того, что у нас за память. Если это воскресный день, это прокимен, который связан с воскресной тематикой. Например, там, ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о нем. Что-то такое там. И а если это там память, там, например, успение, там, например, смерть преподобного Серафима, да, вот недавно был, то это там, там честна пред Господем смерть преподобных их. Да? Ну, то есть это по тематике.
А это не зависит от гласа?
Воскресный день зависит от гласа. Воскресных прокимнов 8. 8 гласов, 8 прокимнов. Все они воскресения Христова. Да, вот что касается прокимнов святых, то они от гласа не зависят.
Только воскресный.
Да, и значит потом что у нас? Потом у нас с вами уже непосредственно идет чтение Священного Писания, Евангелия, да? Там перед ним еще есть один прокимен, всякое дыхание, да хвалит Господа, но это тоже прокимен, так что поэтому все это мы обзовем одним словом, это прокимен перед Евангелием. И далее уже читается Евангелие. Вот на воскресной службе у нас всегда читается воскресное Евангелие. Всего у нас с вами 11 воскресных Евангелий. То есть как они собраны? То есть есть у нас 4 евангелиста. У каждого евангелиста есть места, которые говорят о воскресении Христовом. Да? То есть у Матфея такое одно место, да, ну, то есть из Матфея мы одно чтение берем, из Марка мы берем 2 чтения, из Луки мы берем 3 чтения, и оставшиеся 5 чтений из апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ну, то есть, и понятно, что они друг друга чередуют. То есть, сначала, значит, мы от Луки, от Матфея прочитали, на следующее воскресенье прочитаем 1 Луки, через воскресенье 2 Луки, потом через еще воскресенье прочитаем 1 Марка, ну и так далее, да. То есть, вот эти вот евангельские чтения, они, да, есть. Если бы у нас совершалась служба, например, в честь праздника святого, то тогда бы был какой-то отрывок, который соответствует, ну, памяти этого святого. Там обычно на день памяти святых жен, например, читается Евангелие вот, там, там, святых мучениц, или там, обычно вот, там, о 10 девах, да, вот, где там 5 мудрые, 5 юродивые, да, то есть вот эти святые жены, они под образом мудрых жен. То есть вот, ну, такая бывает разница. И уже после чтения Евангелия у нас с вами читается 50-й псалом. То есть возникает вопрос. Почему на самой торжественной части утренней у нас с вами появляется 50-й псалом? Ведь казалось бы, что 50-й псалом – это псалом покаянный, он немножко не свойственен духу богослужения праздничного, да? Однако нет. Дело в том, что церковь она призывает нас к умеренной радости, в том числе. К уверенности во всем. И поэтому вот такой есть святой Симеон Солунский, он был толкователем богослужения, но вообще сравнивает этот 50-й псалом с неким царем, древнейшим царем, который как? Вот он, например, этот царь, он приказывал что делать? Что он говорил, вот когда, вот, например, какой-то пир совершается, и ну, когда все находящиеся там могут ну, развеселиться паче меры, да, как-то уж совсем выйти за все рамки, то он приказывал, чтобы какой-то распорядитель пира вносил в собрание вот это пирующих человеческий череп, как бы для того, чтобы все, взирая на вот этот череп, вспоминали как моменте море, помни о смерти, да, и как бы сразу вот их, так скажу, праздничное настроение приходило бы в норму, да, то есть без излишеств. Но то же самое и здесь, то есть в духовном плане, что вот мы торжествуем, радуемся, да, но должны помнить, что покаяние тоже является деланием христианина. Да, то есть вот поэтому 50-й псалом вот здесь тоже присутствует. И после этого 50-го псалма звучат особые запевы. Запевы. Если у нас воскресный день, то эти запевы, они начинаются так, что хор поет «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» молитвами апостолов, «Милостиве очисти множество согрешений наших». А если бы у нас с вами была память какого-либо святого, то вот этот запев, он начинался там, например, если память преподобного Серафима, то было «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» молитвами преподобного Серафима, «Милостиве очисти» и так далее.
А какой он воскресный читает?
Молитвами апостолов. Потому что, естественно, воскресшего Спасителя пошли проповедовать апостолы. Значит, потом далее поется «И ныне, и присно, и во веки веков, аминь», молитвами Богородицы. Потом далее поется текст «Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». То есть это один из стихов 50-го псалма, который только что звучал. И потом поется воскресная стихира, короткая воскресная стихира. Кстати, я забыл одну очень важную вещь. Мы же про воскресный день говорим, про всеночный. Что после чтения Евангелия, перед 50-м псалом, на воскресной службе всегда поется «Воскресение Христово увидевши». Это очень важно. Почему? Потому что воскресенье у нас с вами Малая Пасха. Да? И за воскресной службой у нас с вами употребляется несколько пасхальных песнопений. И вот одно из них — это как раз «Воскресение Христово видевшее», это чисто пасхальное песнопение. А второе такое песнопение — это вот как раз вот после вот этих запевов, там такая стихирка поется короткая. «Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный, велю милость». Это тоже...
Так что?
«Воскрес Иисус от гроба» начинается у нас со слов. То есть это вот два пасхальных текста, которые у нас с вами на литургии, точнее на всеночный день воскресном присутствуют. Вот. Значит, вот, кстати, почему мы поем «Воскресение Христово видевши»? Ведь кто из вас увидели «Воскресение Христово»?
Ну да.
Вот. А как мы его видели? Вот мы только что прослушали евангельское повествование, как бы очами веры, да, вот слыша текст о воскресшем Спасителе, мы как бы созерцали то, что произошло. То есть, понятно, тут имеется в виду духовный смысл видения воскресения Христова. Значит, и после вот этих запевов, и после вот этой стихиры «Воскрес Иисус от гроба», диакон произносит ихнию, он начинается со слов «Спаси, Боже, люди Твоя». Ихния от диакона «Спаси, Боже, люди Твоя». То есть это особая ихния. Она связана с перечислением целого ряда имен особо почитаемых святых и тех святых, которые выпали на этот день. То есть это как некий такой календарь своеобразный, это ихния. Вот кому мы празднуем, лишний раз вспомним. И после вот этой ихнии у нас сразу начинается исполнение канона. Каноном. То есть каноном является самая большая часть утренняя. То есть отходится на канон. Мы с вами говорили, что такое канон. То есть это группа текстов, которые построены по определенным правилам, образцу. Отсюда слово канон. То есть канон обычно, что церковные каноны есть. Да, то есть канон — это то, что что-то регламентирует. То есть это, а тут вот что регламентировано? Тут регламентирована структура. Канон у нас состоит из 9 песней. Но при этом вторая песня у нас с вами только Великим постом на буднях появляется, и то только по вторникам. То есть поэтому не удивляйтесь, что вот когда вы даже вот каноны по причине читаете, вы обращали внимание, песнь первая, потом раз, песнь третья. Обращали внимание, да, второй нету.
Вторая,
да, вторая, она такая особо покаянная, это только Великим постом по вторникам она звучит за богослужением. А так вот все наши каноны, они не имеют второй песни. Вот такая особенность, я думаю, вы обращали внимание. По какому принципу строится канон? Что в начале канона всегда звучит «Эрмос», то есть это самая вот эта первая тропарь канона, да, который вот, он обычно курсивом печатают, его как-то выделяют или подписывают «Эрмос». И вот этот «Эрмос» всегда поется хором. То есть это хоровое исполнение. Понятно, что если вы дома это, то, конечно, у хора не споете. Ну, хотя как знать.
А он читается, если хор, допустим, он же читается на Великий пост, он же не поется. Или...
Они Великим постом поются.
И поются тоже, да?
Да, это «Ермос» поется. Значит, и потом, а уже чтецы, они читают тропари канона. То есть все за... Состав канона зависит от того, что у нас за день, что у нас за праздник. Если мы говорим о воскресной службе, то там соединяются сразу четыре канона. Это воскресный, это крестовоскресный, который представляет Христа через призму его страданий. Воскресший Христос через призму страданий. Это Богородица и того святого, чья память попала на воскресный день. То есть воскресный, крестовоскресный, Богородица и святого. Если это память какого-либо очень почитаемого святого, тогда читаются только два канона. Да, это Богородица и этого святого. А если, например, какой-то праздник большой-большой попал, например, праздник Бундвандесятый, да, вот был сейчас Богоявление, да, то там только будет только канон Богоявления читаться. То есть вот этот состав вот этих канона, да, он различен. Но как они соединяются так же, как и соединяются, вот когда вы эту причастие читаете, трехканонник, да. Вот помните, есть каноны совмещенные, есть там, где отдельно под три канона, да, а есть совмещенные. Вот вы обратите внимание, чем совмещенные отличаются от отдельных канонов. То есть у них всего лишь один мирмоз, да, а остальные вот все внутренности слиты воедино. То есть вот так каждый песнь канона. Да, и обязательно канон, каждый песнь канона заканчивается словословием Троицы, да, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. То есть начинается ирмосом, заканчивается словословием Троицы, и обычно в самом-самом конце, в самом последней тропаре это Богородичен, да, вот как раз который читается наиныне. И присно во веки веков. Аминь. Потому что общая такая литургическая традиция, что у нас все тексты, циклы текстов заканчиваются прославлением Божьей Матери. Да, значит, канон он у нас с вами разбивается по песням, и еще после некоторых песней канона у нас полагаются малые птении. Ну, в частности, после первой, после третьей, после... точнее, после первой, нет, конечно. После третьей, после шестой, после девятой, это на пасхальной службе, там после первой есть. Да, значит, а так после третьей, после шестой, после девятой в песнях канона у нас с вами вставляется малые ктения. Вот эти малые ктении там. Но есть еще одна маленькая вставочка, которая ну, особо любима прихожанами и вызывать всегда особое благоговение. Это после восьмой песни канона у нас с вами поется песнь Пресвятой Богородицы. После восьмой песни канона у нас совершается следующее, что диакон, он берет кадила, совершает хождение на восьмой песне внутри еще алтаря, а вот потом выходит на солью и перед образом Божьей Матери, делая крестообразно знак креста вот перед иконой Божьей Матери, он говорит: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим, да, и совершает хождение в храм. То есть, вот, это тоже является отголоском того, что канон подходит к концу, то есть осталось последние девятые песни, как нам тут не почтить сугубо Божью Матерь. То есть вот этот вот цикл канона заканчивается вот таким прославлением Божьей Матери. Вообще, еще я забыла все-таки сказать еще одну вещь, то что, что во время чтения канона у нас совершается помазание. То есть вот раз как канон начинается, у нас сначала помазывается духовенство, потом помазываются миряне. Духовенство помазавшись и помазав мирян, предстоятель вот уходит в алтарь и уносит с собой Евангелие, которое во время помазания оно лежит на аналой воскресный день, да, а потом уже уносится в алтарь. И уже только после этого царские врата закрываются. Что еще надо сказать, что после канона, да, и малой ктении, вот которые после девятой песни, у нас с вами читаются особые тексты, которые называются светильные, или же могут они еще называться экзопастиларии. Что это за такой интересный текст? Светильный или экзопастиларий? По сути, это синонимы. Но дело в том, что раньше эта служба как у нас совершалась? Сейчас у нас утренняя служится вечером, да, вместе с вечерней. А раньше как? Раньше вот всеночное бдение, оно так начиналось поздним вечером, с вечерней, да, и вот все это потихонечку перетекало в утреннюю до утра. И как раз уже где-то к концу канона появлялись первые лучи солнца. И поэтому и читался вот этот текст светильнов, да, к конце канона, который, где говорилось о том, чтобы Господь нас просветил, да, светом, светом духовным. Но это была, естественно, очень такая красочная аналогия, вот как вот сейчас вот восходит свет физический, да, вот через солнце, так и теперь вот свет духовный, он тоже наши души, вот через ту благодать, которую мы получили на службе, а он тоже проникает. А вот почему второе такое название, экс-апостиларий, оно связано с тем, что это дословно переводится как «высылаю». То есть в древности, вот канон, вот он исполнялся там чтецами, «Васы перед скором», а вот чтобы вот этот заключительный текст, который заканчивает, ставит точку в каноне, экс-апостиларий, да, или светилен, прозвучал, раньше высылали отдельного певца на середину храма, и он там красочно вот это пропевал, да, вот этот светилен. И поэтому его и стали называть экс-апостиларий, то есть тот текст, который высылаемым чтецом. Вот. Кстати, после каждой песни канона поется еще такой текст, который называется катавасия. Катавасия. То есть в начале каждой песни канона поется эрмос, а в конце, после того, как прозвучал Богородичен, поется катавасия. То есть это тоже, по сути, такой же эрмос, но который только вот он не открывает с собой чтение канона, а закрывает, то есть как бы его завершает. И почему такое название катавасия? Что дословно вообще катавасия, это можно вот, знаете, вот есть даже такое у нас раньше, по крайней мере, до революции в России было такое, что вот устроил здесь катавасию. Да, что это такое катавасия? Ну, переполох. А как переполох связан с этой, с этим богослужебным текстом? Да очень просто. Дело в том, что вот эрмоса, если в начале каждой песни канона пелись хором, ну вот не было несколько обычных хоров, пелись хором каждый на своем месте, то на катавасию, то есть вот на этот заключительный мост, эти хора, они сходились на середину храма. Естественно, сходились, расталкивая народ, то есть был какой-то переполох. Понимаете, да, и вот ради того, чтобы исполнить так красочно, там же, ну вот так и название появилось, катавасия. Вот, значит, после того, как закончен канон, после того, как прочитаны светильные, они же их запостилали, у нас с вами звучат хвалитные псалмы. Ну, как правило, на практике у нас с вами звучат лишь избранные стихи хвалитных псалмов, то есть не все хвалитные псалмы. Хвалитные псалмы – это последние псалмы псалтири. То есть это у нас в псалтире 150 псалмов, но есть еще не канонические, 151, но за богослужением 150 используется. Так вот, то есть хвалитные псалмы это 148, 149 и 150 псалмы.
Какие?
148, 149 и 150. Это хвалитные псалмы. Почему они так называются хвалитные? Потому что начинаются они со слов «хвалите Господа с небес», «и тебе подобает весь Бог», «хвалите Господа с небес» и так далее. То есть это псалмы, которые призывают хваление Богу. Как, что вообще, как они здесь появились, что это за псалмы? А все очень просто. Вот смотрите, помните, когда мы с вами говорили про вечерню, я отмечал, что в начале вечерни пелось первый псалом, да, первый антифон, первый кафизм, «Блажен муж». Вот был такой текст, пелся. Это первый псалом. А в конце утренней, то есть в конце всеночных дней, поются последние псалмы, псалтири. О чем это свидетельствует? О том, что раньше вот эта длительность службы всю ночь, она достигалась за счет того, что на протяжении службы всего всеночного бдения вся псалтирь вычитывалась. То есть служба чередовала чтение псалтири. И сейчас вот таким вот как бы отголоском вот этого осталось то, что в начале всеночного бдения первый псалом звучит, в конце всеночного бдения звучит последний псалом. Понимаете? То есть вот так вот такая вот интересная особенность. Вот. Значит, и после того, как вот эти хвалитные псалмы прозвучали, к их последним стихам поются особые стихиры, которые называются стихиры на хвалите. Помните, у нас в начале вечерни были стихиры на Господи возвах? Почему? Потому что они присоединялись к последним псалмам, которые тоже начинаются со слов Господи возвах. А вот тут вот хвалитные псалмы, и к последним стихам этих псалмов припеваются вот эти стихиры. Если у нас воскресный день, то эти стихиры будут сначала воскресные петься, а потом стихиры святого, чья память выпала на этот день. И после того, как вот эти хвалитные стихиры прозвучали, У нас с вами открываются царские врата, да, на последней стихире. И священник, вот воздев руки ввысь, горе к небу, да, он говорит такие слова: «Слава тебе, показавшему нам свет». Вот почему, с чем связан этот возглас, это точно такая же причина, что почему светильник считается. Что дело в том, что к тому времени уже солнце не просто успело свои лучики там вот где-то на горизонте засиять, но уже успело, ну, как-то приподняться, да, то есть уже вот все увидели свет утренний, да, то есть и все, и возблагодарили Бога за то, что вот, вот так в молитве встретили новый день. Да. Вот. Значит, что тут надо еще сказать? Что и надо еще сказать? Про тот текст, который звучит сразу после вот этого возгласа священника: «Слава тебе, показавшему нам все». Этот текст называется «Великое словословие». «Великое словословие». Ну, у нас просто, почему он называется великий, у нас еще есть седневное словословие, которое на будничной службе, на самой рядовой, оно по тексту похоже, но оно чуть, так скажу, оно менее празднично, оно там, оно, во-первых, читается, а не поется, да, и там вот есть свои особенности. То есть текст в целом такой же, но со своими нюансами. Это великое словословие, которое на праздничной службе звучит. Оно поется торжественно при открытых царских вратах. Да, это создает особую такую атмосферу. Заканчивается это словословие пением «Три святого», да, «Святый Божий». И вслед за этим у нас с вами поется тропарь того праздника, ради которого мы собрались. Ну, воскресный день – это воскресный тропарь. Но опять же, воскресные тропари бывают разные. Вот мы с вами говорили, есть 8 гласов, да? Вот каждому гласу соответствует свой воскресный тропарь. А вот здесь, вот в конце, полилейной утренней, все в составе воскресного всеночного бдения, есть 2 тропаря воскресных, которые не связаны никак вот с этими 8 тропарями, которые обычно воскресные. А какие? Они 2 тропаря, которые один поется, если глаз седмицы, а каждая седмица имеет свой глаз, да? А если глаз седмицы четный, то один текст поется. Если глаз седмицы нечетный, то будет петься другой текст. Там
это 2 дополнительно, тропаря. Да?
Да, да, да. Один начинается со слов «воскрес из гроба его за растерзал Исиада», а второй «дни спасения миру высь». Да, и вот они просто-напросто чередуются. То есть в это воскресенье один пелся, в следующее будет петься другой.
Как еще в Троице?
Значит, воскрес Иисус от гроба, и через дефис «днесь спасение миру бысть». Там первое слово «днесь», то есть «сегодня». Она, у меня была одна прихожанка, она как-то она говорит: «Ну все, мы теперь не спасемся». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Ну как, вот сегодня пели на службе «несть спасение миру быть». Да, то есть, ну, созвучно. То есть «несть» — это значит «нет спасения миру», да. А как-то «днесь», то есть «сегодня спасение миру». Да, ну, понятно, что, конечно, вот воскресением Христовым это спасение было заровано. И вот заканчивается служба всеночного бдения тем, что две ектении произносятся. Первая из них — это сугубая ектения. Помните, сугубая ектения, она чем отличается от других? Что к ее прошениям трижды поется «Господи помилуй». Да? Отсюда сугубая, то есть усиленная молитва. То есть сначала у нас после вот этого тропаря идет сугубая ектения. Ее говорит диакон на амвоне. И тот же диакон на том же амвоне будет сразу после сугубой ектении, будет сразу другую ектению. Это уже просительное, то есть уже, значит, сугубое сначала, потом просительное. То есть уже к просительной ктении, к ее прошениям, вот к большей части ее прошений прибавляется пение хором «Подай Господи», отсюда и само название просительной ктении. И уже после вот этих двух ктений у нас с вами уже идет окончание богослужения. Да, дело движется к отпусту. То есть отпуст – это тот краткий возглас, который священник будет говорить в самом конце службы. Он начинается со слов, если это воскресный день, воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш. А если это простой день, ну такой рядовой, то будничный, то там просто Христос истинный Бог наш. Молитвам Пречистой Матери, святых славных и всехвальных апостол, там святых дня помянет, конечно, и далее всех святых помилует и спасет нас всякого благ и чеколюбца. То есть отпуст — это что? Это, грубо говоря, это от слова отпускать. То есть отпуст — это, по сути, знак собравшимся богомольцам о том, что служба закончена, что можно собираться домой. Но, правда, прежде чем после полевейной утренней воскресного всеночного дня уйти домой, надо послушать первый час. Да. Поэтому этот отпуст, он такой вот несколько предваряющий. Он свидетельствует о том, что полевейная утренняя закончена, но и далее остается несколько минут до завершения богослужения. Ну, сколько? Первый час, но не больше 10 минут считается. Ну, конечно, если бы его греки пропевали, то, я думаю, там 40 минут еще бы это... Ну, даже, может быть, и больше. Но в любом случае, да, вот первый час – это важная составляющая всеночного бдения. Она заканчивает собой, вот первый час заканчивает собой вот этот чинопоследный, и уже в конце первого часа можно расходиться. Я уложился.
Да. Да. Первый час закончился.
Да, первый час закончился.
У меня вопрос, да. Библейские песни только на Великий пост, что ли?
Да, библейские песни только на Великий пост. Да, поэтому мы сейчас о них даже и не говорим. Вот, так что, слава Богу, мы закончили всеночное бдение. И уже со следующего занятия мы начнем с вами рассматривать церковные праздники. То есть вот все второе полугодие у нас с вами праздники и Великий пост. То есть первое — это служба суточного круга, второе полугодие — праздники и Великий пост. Вот. Ну и всех вас благодарю за внимание. Сегодня, милости Божией, мы имели возможность собраться здесь уже. Несмотря на то, что вас не так много, да, мы в духовных пельняшках. Да. Все, помолимся. Явился Исидни Селений, Светлый Господи, знал, и нося нас, разуме поющих тебя пришел Иси, явился Иси, свет неприступный. Все, помощи Божией.